Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим изучение антропологии Плотина. Виктор Петрович, но все-таки понятия личности Просопон у него нету.
Да, Плотин оперирует другими терминами. Он использует, можно сказать, даже не философские понятия. Но мысль Плотина из чего исходит? Чтобы понять мысль Плотина, давайте обратим внимание на парадоксальную сущность человека. Ведь каждый из нас ощущает себя неповторимым, уникальным существом, личностью. И можно сказать даже так, что сущность человека состоит в том, что он уникален, он неповторим. Эта фраза кажется парадоксальной, потому что сущность – это то, что является общим для всех предметов одного класса. Все столы похожи друг на друга, потому что у них одна и та же сущность. А вот люди, хотя они внешне похожи друг на друга, похожи друг на друга тем, что они могут размышлять, делать свободные поступки, тем не менее каждый из нас уникален. И эта уникальность также является общей характеристикой человека. И возникает парадоксальная мысль, которую я только что высказал. Сущность человека состоит в том, что у него фактически нет сущности. Эта мысль будет высказана позднее Сартром и Хайдеггером в философии экзистенциализма XX века. Плотин ее так не формулирует.
Человек, он не привязан к своей сущности, скорее. Он онтологически как бы не зависит от нее. То есть он может от нее зависеть, а может и не зависит от нее.
Вот для Плотина эта проблема действительно сложная. И в разных трактатах он дает разные ответы. С одной стороны, он платоник. Он понимает, что он должен быть верен учению Платона о том, что есть идеи только у общих сущностей. Может быть только идея человека, но не Сократа, не Платона, не конкретной личности. А с другой стороны, если есть только идея человека, как тогда мы можем говорить о бессмертии каждого конкретного человека, его индивидуальной личностной души? В некоторых трактатах Плотин, обращаясь опять же к вопросу о справедливости, иногда высказывает такую мысль, что злые люди сами себя наказывают. Справедливость, она осуществляется естественным путем. Злой человек, он сам себя наказывает тем, что он не познает мир умопостигаемый, не познает мир единый, и поэтому в будущем мире он не обретает счастья. То есть явное учение о личном бессмертии человека. Злые будут страдать в загробном мире, добрые будут в этом мире испытывать блаженство. Но как же тогда говорить о единой душе, о единой сущности, которая вроде бы должна сливаться с Богом, та мысль, которая была четко высказана Аристотелем? И вот Плотин здесь, можно сказать, вот впервые прочувствовав эту проблему, не всегда последователен. Иногда он говорит: «Безусловно, конечно, мои великие учителя правы. Существует только идея человека». Но отсюда следует отрицание личностного бессмертия.
Да, что все люди строем пойдут в рай.
Да. Не то, что строем, а все люди станут одним человеком, одной идеей человека, и она тогда будет в раю. А с другой стороны, Плотин в одном месте говорит: а вот идея Сократа существует. Может быть, идея какого-то там Каллия там не существует, а вот Сократ достоин личностного бессмертия. Он личность, и он свою идею осуществил. Как это возможно? И вот тогда как раз мы переходим к тому учению о личности, если можно так сказать, которое выстраивает Плотин. Почему я сказал «если можно так сказать»? Потому что нет, как мы уже сказали, термина «личность» у Плотина. Он использует другие термины. Термин «мы» по-гречески «гемейс» и термин «сам» – «аутос». Вот каждый человек имеет в себе эти две сущности. «Сам» или «аутос» – это, если можно так сказать, сущность личности, идея личности, которая обитает в мире ума. «Гемейс», то есть «мы», – это конкретное эмпирическое воплощение моего «я» в нашем мире. Иначе говоря, все люди отличаются друг от друга. У каждого есть свои собственные интересы. Каждый человек делает какие-то свои собственные поступки. И причиной этих поступков является его личность, его индивидуальность, его «я». Вот это «я», проявляющееся в наших поступках, в нашем мире, Плотин и называет «гемейс».
В конечном счете можно сказать, что это свобода воли.
Да, это проявление свободы воли в нашем мире.
Волевое начало.
В какой-то степени, да. Но не только волевое начало, потому что оно и мыслит, и Плотин показывает, что это некоторый центр нашей деятельности, который осуществляет свободные, нравственные, осмысленные поступки. И центр этих наших поступков Плотин и называет словом «гемейс», то есть «мы».
А как они соотносятся, «мы» и «я»?
Я думаю, что я правильно выражу мысль Плотина, если скажу следующими словами. Они соотносятся как реальность и идеал. Вот аутос, самость человека, это его идеал. Это цель, которой должен достигнуть человек. Гемейс или мы – это наше реальное существование в мире. И человек должен направить вот этот подвижный центр нашей деятельности, этот гемейс, ввысь, к единому, к уму, к аутос. И вот когда мы направляется к аутос, сливается с ним, вот тогда человек реализует свою задачу, достигает своей цели и обретает личностное бессмертие.
Ну и с другой стороны, у Платона же была эта мысль. Отличие от Плотина в том, что вот этот идеальный мир, к которому стремится душа по Платону, он безличностный, а у Плотина он личностный.
Да, и в этом как раз существенное отличие плотиновской философии от платоновской. Некоторые современные исследователи творчества Плотина на этом основании даже утверждают, что философия Плотина – это не неоплатонизм. Это отдельное философское направление. И в работах некоторых западных исследователей я встречал термин «плотинизм». Потому что вот в данном случае мы видим расхождение идей Платона и Плотина. Безличный мир идей Платона и мир ума, наполненный личностными идеями, идеями самости каждого человека. Тем более, что каждый человек – как микрокосм, как личность, содержит в себе этот умопостигаемый мир. Этой мысли у Платона тоже не было. Мир идей у Платона был только онтологической сущностью. Душа человека воспаряет к нему или ниспадает в наш мир. То, что этот мир находится в душе человека, это, опять же, открытие уже только Плотина.
И тогда получается, что свобода человека именно в том, что он реализует себя как личность.
Да, я думаю, что вы правы, и мы можем применить вполне христианскую такую терминологию к творчеству Плотина.
Как мы сказали, что как единое имманирует нечто, и только созерцая единое это нечто становится умом, так же и душа, которая созерцает единое, становится личностью только потому, что у нее есть вот это волевое начало, волевое стремление.
Конечно, и именно в этом состоит смысл всей философии Плотина. Человек должен стать личностью, должен стать своей самостью, аутос, чтобы созерцать единое и тогда обрести вечное бытие, обрести ту самую истину, стать реализовавшимся бытием, или, как говорится, уже быть, а не просто казаться.
И важно здесь отметить то, что как раз именно созерцание происходит единого, не слияние с ним, а именно созерцание.
Да, это очень важный момент, потому что если бы душа сливалась с единым, то ни о каком спасении, ни о каком личностном бытии ее не могло быть и речи. Реализация личности, реализация нашего «я» может быть только в том случае, если мы созерцаем единое. Это очень важное положение философии Плотина, которое является ключевым для ответа на вопрос о спасении человека. Когда душа созерцает единое, она актуализируется, обретает настоящее бессмертное бытие и становится действительно личностью.
Ну и здесь также еще раз напомним, что для Плотина это как философский, так и религиозный путь спасения.
Да, но мы уже неоднократно убеждались, что реализуя, казалось бы, религиозную задачу спасения человека, Плотин решает эту задачу методами чисто философскими, и поэтому найти границу между религиозностью Плотина и его философским методом чрезвычайно сложно. Философия Плотина, можно сказать, это его религия, а религия Плотина насквозь философична. Давайте еще раз обратимся к самому Плотину, чтобы послушать, что он говорит по поводу вот этого вечного существования души. «Попав же туда, — пишет Плотин, разумеется, имея в виду мир умопостигаемый, — она, то есть душа, зрит все истинные красоты, все истинно сущее. В этом созерцании сама укрепляется, наполняется жизнью истинно сущего, сама становится истинно сущей, и в этой непосредственной близости истинно сущего обретает то, что доселе искала. Что за радость? Что за прелесть здесь пребывать?» И в другом месте Плотин пишет: «В этом состоянии душа с полной ясностью видит и знает одно, что это есть именно то благо, которого она так сильно желала, убеждается лишь в одном, что нет и не может быть ничего лучшего и высшего. Впрочем, обыкновенно душа утверждает это уже после, а пока длится это состояние, она лишь переживает его в молчании и в безмолвии. Тем не менее, однако, когда она испытывает блаженное состояние и сознает, что блаженствует, все, что прежде ей так льстило и доставляло удовольствие, власть, сила, красота, ученость, теряет теперь для нее всю свою прежнюю прелесть. В таком состоянии душа пренебрегает даже мышлением, которое так высоко ценит во всякое другое время, потому что мышление есть движение, она не хочет теперь быть в движении. А еще более потому, что тот, которого она теперь зрит, сознается ею не как ум, а как нечто высшее, чем он, несмотря на то, что она получила возможность созерцать его именно потому, что сама как бы превратилась в ум, как бы всецело стала разумной и вознеслась в умопостигаемый мир».
Ну, здесь мы явно совершенно видим, что Плотин не говорит ни о каком слиянии, а скорее уподоблении, скорее, вот как мы говорим в христианстве, подобии, как мы говорим, преподобной.
Совершенно верно. В этих фрагментах мы еще раз убеждаемся в этом религиозном смысле философии Плотина, который невозможен без учения о бессмертии личной души, о индивидуальном бессмертии. Если бы Плотин говорил о слиянии души с единым, то ни о какой радости, ни о каком вдохновении, ни о каком наслаждении не могло быть и речи.
Ну и в конце, завершая изучение Плотина, хотелось бы подвести итог. Давайте вот сейчас перечислим те положения, в которых Плотин схож с христианством, подходит к христианству, и те положения, в которых он расходится с христианством.
Философия Плотина оказала огромнейшее влияние на последующую богословскую мысль. Влияние это было неоднозначным. С одной стороны, следует отметить, что многие богословы и отцы церкви находили у Плотина ответы на те вопросы, которые стояли перед христианским богословием, и поэтому активно пользовались методом плотиновской философии. Прежде всего, конечно же, как мы уже говорили, это проблема существования в мире зла. Ответ, который дает Плотин о том, что зла фактически не существует, что то, что нам кажется злом, на самом деле есть просто меньшая степень добра, стал, можно сказать, частью христианского богословия, особенно в учениях таких отцов церкви, как Блаженный Августин, Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник и другие. Также, безусловно, очень близкими к христианскому богословию являются учения Плотина о нематериальности и бессмертии души. Ко многим аргументам Плотина часто будут обращаться такие отцы церкви, как, например, преподобный Максим Исповедник. Может быть, конечно, преподобный Максим и не обращался к аргументам непосредственно Плотина, но то, что в его таких трактатах, как «О душе», в некоторых письмах встречаются точно такие же аргументы, говорит о близости плотиновской мысли к христианскому пониманию этой проблемы.
Также Плотин близок к христианству в том, что он описывает единое апофатическим способом.
Да, конечно же, это, безусловно, также следует отметить, причем не только апофатика, но и катафатика. Единое по Плотину не только непознаваемо, но и описывается также и в положительных терминах. Похожий на плотиновский апофатический и катафатический способ описания Бога можно найти в трактатах, например, Дионисия Ареопагита. Ну и, конечно же, нельзя не отметить и то, как Плотин понимает счастье человека. Счастье человека по Плотину – это богопознание, созерцание Бога. Безусловно, эта мысль тоже очень близка к христианству.
Но, с другой стороны, у Плотина есть такие явно противоречащие христианству высказывания, как, например, учение об эманации, учение о трех ипостасях, о безликости единого.
К этому можно добавить его отношение к материи. Да, к сожалению, эти положения использовались некоторыми христианскими богословами, что привело их к созданию еретических учений. Особенно следует отметить в этом плане Оригена, близкого друга Плотина, который внес огромный вклад в христианское богословие. Отметим хотя бы то, что плотиновский термин «ипостась» Ориген использует для описания лиц Пресвятой Троицы, но Ориген использует их примерно так же, как Плотин, субординационалистски. Бог Отец выше, чем Бог Сын, а Бог Сын выше, чем Бог Святой Дух. Похоже на три ипостаси Плотина, и, конечно же, с этим мы согласиться не можем. Особенно эта мысль будет популярна в эпоху Возрождения, когда трактаты Плотина вновь приобретут популярность на Западе. В патристическую эпоху такого четкого отождествления все же найти, наверное, не удастся, но попытки, как у Оригена, найти какие-то параллели, как-то использовать логику Плотина для описания лиц Пресвятой Троицы, мы найти можем. И, конечно же, это приводит либо к субординационизму, либо к тритеизму, либо к каким-нибудь другим ересям. Учение об эманации также осуждалось некоторыми отцами церкви, поскольку, согласно христианскому учению, творение мира происходит по благой воле Бога, по его свободному волеизъявлению. В термине «эманация» все же заложено некоторое безличностное начало.
Мы помним, это латинский термин, который означает истечение.
Да, что из Бога истекает некая энергия, потому что Бог не может не изливать из себя свою бесконечную сущность. Вот это «не может не», оно и заставляет нас прийти к выводу о наличии некоторой силы, вынуждающей Бога эманировать. То есть получается, что Бог уже не всесилен. И, безусловно, это уже не может быть объяснено в терминах личностного бытия Бога, если это творение, понимаемое как эманация, является проявлением природы. То есть как солнце не может не светить, так Бог не может не эманировать из себя мир. И тогда получается понимание единого как безличностного некоего бытия, а мир существует так же вечно, как единое. Мир творится из сущности единого. А многие отцы церкви на этом вопросе также останавливались и утверждали, что с этим никак согласиться нельзя, потому что все зло, которое происходит в мире, тогда будет иметь причину в Боге.
Но, с другой стороны, здесь можно оправдать Плотина, потому что все-таки учение о личности у него не разработано. И он его понимал в том как раз контексте, как это делал Платон. Личность как множественность, и это, соответственно, зло.
Безусловно, основные истоки заблуждений Плотина лежат в его философии. Не просто в его философии, а именно в философии. Потому что те положения христианства, которые отличают христианское богословие от философии вообще, они богооткровенны. К ним нельзя прийти путем разумных оснований. Сотворение мира из небытия – это мысль, явно противоречащая любой логике, которая утверждает, что ничего из ничего не возникает. Что уж говорить о таких положениях, как грехопадение, сотворение человека, которые могут быть получены только путем откровения. Здесь вообще никакой философии быть не может. А именно в христианском догмате о грехопадении содержится решение проблемы о существовании зла и страдания в мире. Поэтому, дав онтологическое, сущностно правильное решение существования зла в мире, Плотин, тем не менее, вынужден прибегать к помощи материи, как источники зла, для придания этому вопросу некоторой целостности.
Ну, уж не говоря о том, что Плотин порой единое называет и Зевсом, и Кроносом, и получается здесь совершенно уже такой пантеизм.
Честно говоря, я бы не стал уж особенно за это Плотина попрекать. Я думаю, что, ознакомившись с его философией, мы поймем, что это просто некоторая дань традиции. Люди так лучше поймут. Они привыкли к именам Зевса и Кроноса, ну, как в советские времена. Если не процитируешь Маркса и Энгельса, работу не опубликуют. Если не упомянешь имя Зевса, народ скажет, а наш ли это человек. Поэтому философия Плотина вполне может обойтись без Зевса и Кроноса. Уберем эти имена, ничего не пострадает. Уберем материю как источник зла, пострадает достаточно много. Это часть системы платиновской философии.
И все-таки невозможно недооценить тот вклад, который Плотин внес в философию. Он философским языком пытается взойти к богооткровенной истине.
И, продолжая вашу мысль, я отвечу следующее. Я думаю, что именно в этом и состоит заслуга Плотина, что он, если можно перефразировать слова Канта, показал пределы разума для того, чтобы освободить место вере. Плотин наверняка знакомый со многими христианскими положениями, тем более имея среди своих друзей Оригена и живя в центре христианского богословия в Александрии, ни разу не обращается ни к каким христианским текстам. Он старается решить проблему спасения только философским способом. И заслуга Плотина, положительно она или отрицательно, в данном случае неважно, состоит в том, что он показал, с одной стороны, величие разума, то могущество разума, которое может познать Бога, и насколько оно может познать Бога, а с другой стороны, показал и его ограниченность, тем самым высветив превосходство христианского откровения, показав, что только разумным путем человек все же не может решить все проблемы, стоящие перед ним в нашей жизни. не может достичь спасения, но при этом отметив и огромнейшую, важнейшую роль разума человека в этом познании. То, что, собственно говоря, и реализовалось в христианском богословии, то, что и называется синергией, сотрудничеством человека и Бога. Бог дает человеку откровения, необходимые знания о тех истинах, которых человек сам не может достичь, а человек должен приложить и свои силы для богопознания, чтобы совершенствоваться в познании Бога.
На этом мы закончили изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире очередная передача, посвященная роману Алексея Писемского «Люди сороковых годов». Начнем мы ее с описания деятельности главного героя на поприще чиновника комиссии по борьбе с расколом, исполняемой им весьма нехотя, как, впрочем, все, за что он не берется. И даже более, выезжая по предписанию в одно из раскольничьих сел, Вихров, далее текст романа, почти желал, чтобы телега кувырнулась и сломала бы руку или ногу стряпчему, который начал становиться ему невыносимым своим усердием к службе. Конец цитаты. И дело тут не столько в симпатии к раскольничеству, природу которой, эстетическую, что для него характерно, а не этическо-религиозную, как следовало бы ожидать в ином случае. И притом в русле исповедуемого им жорж-сандизма герой пространно по своему обыкновению раскрывает в письме к возлюбленной, с фрагментом которого я предлагаю сейчас ознакомиться. Читаем. «Этот наш раскол, смело можно сказать, что если где сохранилась поэзия народная, так это только в расколе. Эти их моленные, эти их служения, тайны, как у первобытных христиан». Многие обыкновенно говорят, что раскол есть чепуха, невежество. Напротив, в каждой почти секте я вижу мысль. У них, например, в секте «Христова любовь» явно заметен протест против брака. Соберутся мужчины и женщины, и после известных молитв, кому какая временно супружница достается, то и владеют. В противоположность этой секте аскетизм у них доведен в хлыстовщине до бычевания себя вервиями. И, наконец, высшая его точка проявилась в окончательном искажении человеческой природы. Это в скопцах. Далее теперь. Обрядовая сторона религии, очень, конечно, украсившая, но вместе с тем много и реализовавшая ее, у них в беспоповщине совершенно уничтожена. Ничего нет, кроме моления по Иисусовой молитве. Как хотите, все это не глупые вещи. Конец цитаты. И еще одно, еще более удивительное по смешению понятий, прочно царящих в голове у героя, письмо, направленное по тому же адресу, и дающее понятие об его причудливых воззрениях. Читаем. «Пишу к вам это письмо, кузина, из дикого, но на прелестнейшем месте стоящего села Учни. Я здесь со страшным делом. Я по поручению начальства ломаю и... рушу раскольничью моленную, и через несколько часов около 5000 человек оставлю без храма. И эти добряки слушают меня, не вздернут меня на воздух, не разорвут на кусочки. Но они знают, кажется, хорошо по опыту, что этого им не простят. Вы с вашей женской наивностью, может быть, спросите, для чего же это делают? Для пользы, сударыня, государства. Для того, чтобы все было ровно, гладко, однообразно. А того не ведают, что только неровные горы, разнообразные леса и извилистые реки придают красоту земле, и что они даже лучше всех крепостей защищают страну от неприятеля. Есть же за океаном государство, где что ни город, то своя секта и толк, а между тем оно посильнее и помогучее всего, что есть в Европе. Вы далее, может быть, спросите меня, зачем же я мешаю себя в это дело? Во-первых, я не сам пришел, а меня прислали на него. А потом, мне все-таки кажется, что я это дело делаю почестнее и понежнее других, и не оскорблю до такой степени заинтересованных в нем лиц. И, наконец, и третье. Каюсь, что очень уж оно любопытно. Я ставлю теперь перед вами вопрос прямо. Что такое в России раскол? Политическая партия? Нет. Религиозное какое-нибудь по духу убеждение? Нет. Секта, прикрывающая какие-нибудь порочные страсти? Нет. Что же это такое? А так себе, сколько склад русского ума и русского сердца, нами самими придуманное понимание христианства, а не выученное от греков. Тем-то он мне и дорог, что он весь цельный наш, ни от кого не взятый, а потому он так и разнообразен». Около городов он немножко поблаговоспитаннее, и попов еще своих хоть повыдумал, а чем глуше, тем дичее, без попов, без брака и даже без правительства. Как хотите, это что-то очень народное, совсем по-американски. Спорить о том, какая религия лучше, вероятно, нынче никто не станет. Надобно только, чтобы религия была народная. Испанцам нужен католицизм. А англичанин непременно желает, чтоб церковь его правительство слушалось. Конец цитаты. Вопросам раскола вообще посвящена едва ли не вся четвертая из пяти частей романа, из которой я, кстати, впервые узнал о неизвестном до сих пор обстоятельстве, а именно о переходе с разрешения церковных властей в раскольничество, вернее, в созданное для этих целей единоверие православных батюшек, желающих служить на поприще просвещения заблудших. Цитирую разговор, в котором развернуто отображен этот интересный факт. «Вы давно, батюшка, в единоверие перешли?» — спросил его Вихров. «Седьмой год», — отвечал священник. «Что же за цель ваша была? Сначала овдовел, лишился бесценной и незаменимой супруги, так что жить в городе посреди людских удовольствий стало уже тяжко. А другое, и к пастве Божией хотелось покрепче утвердить отшатнувшихся, но все что-то ничего не могу сделать в том». «Стало быть, единоверие они не искренне принимают?» — заметил Вихров. «Хе, искренне!» — грустно усмехнулся священник. «По всей России это единоверие — один только обман и ложь перед правительством. Нами, пастырями, они нисколько не дорожат». Продолжал он, и взор его все мрачнее и мрачнее становился. «Не наживи я, пока был православным священником, некоторого состояния, и не будь одинокий человек, я бы есть теперь не имел что. Придешь со славой к богатому мужику, копейку тебе дают. Уж не говоря то, что мы все-таки тем питаемся, обидно то даже по сану твоему, я не нищий пришел к нему, а посланник Божий». Я докладывал обо всем этом владыке. Что ж, говорит, терпи, коли взял этот крест на себя. Зачем было вводить это единоверие? Наперед надобно было ожидать, что будет обман с их стороны. — Как зачем? — спросил с удивлением священник. Митрополит Платон вводил его и правила для него писал. Полагали так, что вот они очень дорожат своими старыми книгами и обрядами. Дали им сие. Но не для того им, видно, было надобно. По духу своему, а не за обряды, они церкви нашей сопротивляются. — В чем же дух-то этот состоит? — спросил Вихров. Священник еще больше нахмурил при этом лицо свое. — В глупости их, невежестве и изуверстве нравов, — проговорил он, — главная причина. Законы очень слабы за отступничество их. Теперь вот едем мы, беспокоимся, трудимся, составим акт о захвате их на месте преступления, отдадут их суду, чем же решат это дело? Вызвать, говорят, их консисторию и сделать им внушение, чтобы они не придерживались расколу. — Но что же и сделать за это больше? — спросил Вихров. — Как что? — произнес мрачно священник. — Ведь это обман, измена с их стороны. Они приняли единоверие, и будьте единоверцами. Они, значит, уклоняются от веры своей. И что за перемену нашей веры на другую бывает, то и им должно быть за то. Ну, прекрасно-с, это в отношении единоверцев. Их можно считать отступниками от раз принятой веры. Но тогда, разумеется, никто больше из расколу в единоверие переходить не будет. Как же с другими-то раскольниками сделать? — Ежели бы я был член Святейшего Синода, — отвечал священник, — то я прямо подал бы мнение, что никакого раскола у нас быть совсем не должно. Что он такое за учение? На каком Вселенском соборе был рассматриваем и утверждаем? Значит, одно только невежество в нем укрывается, а дело правительства — не допускать того, а, напротив, просвещать народ. А народ не хочет принимать этого просвещения. Карай его лучше за то, но не оставляй во мраке. Что, ежели кто вам говорил, что есть промеж ними начетчики? Ихние попы и пастыри, и вожди разные — все это вздор. Я имел с ними, со многими, словопрение. Он несет и сам не знает что, потому что понимать Священное Писание надобно тоже, чтобы был разум для того готовый. Однако у Христа первые апостолы были простые рыбари. Тогда они устно слышали от Него учение, а мы ныне из книг божественных оное почерпаем. Нас, священников, и философии греческой учили, и риторике, и истории церкви христианской. Нам можно разуметь Священное Писание. А что же их поп и учитель? Какое учение имел? Он такой же мужик, только плутоватей других. Что же, вы говорили когда-нибудь об этом раскольникам? Сколько раз? Прямо им объяснял. Смотрите, говорю, нет ни единого царя, ни единого дворянина по вашему толку. Ни один иностранец, переходя в православие, не принял раскола вашего. Неужели же все они глупее вас? — Что ж они отвечали на то? — спросил Вихров с любопытством. Священник при этом вопросе вздохнул. — Оттого, говорят, что на вас дьявол снисшел. — Но отчего же, говорю, на нас, разумом светлейших, а не на вас, во мраке пребывающих? — Оттого, говорят, что мы живем по старой вере, а вы приняли новшество, и хоть и режь их ножом, ни один от этого не сойдет. И как ведь это вышло? Где нет раскола промеж народа, там и духа его нет. А где он есть, православные ли, единоверцы ли, все в нем заражены и очумлены. И который здоров еще, то жди, что и он будет болен. Конец цитаты. Далее мы узнаем еще кое-что по поводу раскольников. Например, такой вот, мягко говоря, неприглядный факт. «Поверите ли, — говорит Вихрову один из персонажей, — что в целой деревне ни одна почти девка замуж не идет, а если поступает какая в замужество, то самая загоненная или из другой вотчины. — Отчего же это? — спрашивает Вихров. — Оттого, — отвечает собеседник, — что по ихней вере, прямо говорится, жена дана дьяволом. То есть это значит, поп венчал, а девки — богом. С девками все и живут, и вдобавок... Еще ни одна из них и ребят никогда не носит. — Это почему? — воскликнул Вихров. — Потому что или вытравляют, или подкидывают, или еще лучше того. У меня есть тут в лесу озерко небольшое. Каждый год в нем младенцев 15-20 утопленных находят. И все это оттуда. Конец цитаты. Справедливости ради нужно отметить, что и представители истинной православной веры в изображении Писемского в этом романе немногим отличаются от раскольников, примером чего может служить дело о зверском убийстве, произошедшее во вполне православной среде. Правда, убийца жены, сделавший это ни за что, ни просто, фабричный человек, не живущий в деревне, и это очень многое в этом деле объясняет. Это дело об убийстве своеобразно дополняет следующий разговор. Между Вихровым и Илларионом Захаревским сейчас же затеялся дружественный разговор. Они вспомнили старое время, ругнули его и похвалили настоящее. — Да, — говорил Иларион, — много воды утекло с тех пор, как мы с вами не виделись. Да не меньше того, пожалуй, и перемен в России наделалось. Уничтожилось крепостное право, установилось земство, открываются новые судебные учреждения, делаются железные дороги. При этом перечне Виссарион только слегка усмехнулся. Против уничтожения крепостного права он ничего обыкновенно не возражал. «Черт с ним, с этим правом», — говорил он, — «которое в сущности никогда и не было никаким правом, а разводило только пьяную, ленивую дворовую челядь». Про земство он тоже ничего не говорил и про себя считал его за совершеннейший вздор. Но новых судебных учреждений он решительно не мог переваривать. У здешних мировых судей, — обратился он к Вихрову, — «такое заведено правило, что если вы генерал или вообще какой-нибудь порядочный человек, то при всяком разбирательстве вы виноваты. Но если же вы пьяный лакей, или еще больше того, какой-нибудь пьяный пейзан, то, что бы вы ни наделали, вы правы. Такого правосудия, я думаю, и при Шемяке не бывало». Конец цитаты. Но вернемся к герою. «Из опытов жизни моей я убедился, — говорит Вихров, — что я очень живучее животное. Совершенно кошка какая-то. С какой высоты не сбросьте меня, в какую грязь не шлепните, всегда встану на лапки, и хоть косточки поламывает, однако вскоре же отряхнусь, побегу и добуду себе какой-нибудь клубочек для развлечения. И в другом месте. Ну, не котенок ли я? Всякий вздор меня увлекает». Конец цитаты. Действительно. В такого рода вздоре проходит это ни на что не направленное, кроме пожинания плодов удовольствия, жизнь. Удовольствия же, как я уже мельком отмечал, на редкость однообразны. Это по преимуществу интрижки с прекрасным полом, представительницы которого, кстати, и проявляет в этом деле инициативу. Мужчины же, включая сюда главного героя, выглядят какими-то безвольными игрушками в их руках, сохраняющими единственную привилегию — вовремя их бросить. Здесь мы подошли к самому слабому месту Писемского как писателя, вообще довольно неровному и в фабульном, и в стилистическом планах, но в особенности в психологическом. Эта сторона у него отличается особой причудливостью. Во всех его романах, а в «Людях сороковых годов» в особенности, масса неправдоподобных любовных линий. Создается впечатление, что некоторые из них затеваются только ради того, чтобы доставить удовольствие автору, питающему к ним какой-то граничащий с маниакальностью интерес. Как пример чисто беллетристического разрешения одного из таких любовных конфликтов, приведу хотя бы вот такой эпизод, которому предшествуют следующие обстоятельства. Героя связывают в силу этих обстоятельств неразрешимые отношения с одной женщиной, и вместе с тем автор по сюжету намеревается свести его с другой. Недолго думая, Писемский тут же устраивает несчастный случай, в результате которого первая женщина погибает, и таким образом для героя предоставляется возможность свести относительно серьезную связь с другой. И что всего курьезнее, тут же он забывает о погибшей. Даром, что буквально двумя страницами ранее, для него и, похоже, для автора, это была драма едва ли не вселенского масштаба. Не лишены интереса аргументы, которые должны объяснить были бы эту не вполне суразную и стремительную чувственную флюгерность, которую автор влагает в уста персонажа во время разговора с новой возлюбленной. Читаем. Вихров откровенно рассказал Марии всю историю своей любви к Фатеевой. Рассказал и об своих отношениях к Груше. «Зачем же эти отношения существовали, если, по твоим словам, ты в это время любил другую женщину?» — спросила Мари с неким укором. «Но разве иначе могло быть?» «Могло быть иначе?» — спрашивал в свою очередь Вихров. «Да, но ты только сильно уж поражен был смертью этой девочки. Очень естественно. Это не то, что обыкновенная смерть случилась, а вдруг... Как бы громом она меня поразила. А если бы этой смерти не последовало, и перед вами очутились бы две женщины, вам бы неловко было, — заметила не без лукавства Мари. Очень бы. Но что ж делать, сердцем не совладаешь? Нельзя же было чисто для чувственных отношений побороть в себе нравственную привязанность. Марина это с удовольствием улыбнулась ему. Конец цитаты. Не менее курьезно и продолжение этого разговора. Для более полного понимания этой курьезности я должен предоставить слушателям некоторые обстоятельства. Дело в том, что в женщину, с которой сейчас разговаривает Вихров, он давно, с самого детства, был влюблен и любил ее, если верить автору, всю жизнь, что не мешало ему, между прочим, до сих пор о ней ни разу не вспомнить. Она же и тогда, и до этого эпизода была к нему вполне равнодушна. Отчего же без всяких предпосылок вспыхнула эта довольно несуразная любовь? Возникают подозрения только потому, что автору понадобилась новая линия для насильственной пневматики, зашедшего в тупик сюжета. «А что, скажи, кроме меня и мужа ты никого не любила?» — спросил ее однажды Вихров. «Господи, Боже мой, как тебе не грех и делать мне подобный вопрос? Если бы я кого-нибудь любила, я бы его и любила». — отвечала Мария несколько даже обиженным голосом. — А мужа ты давно разлюбила? — продолжал Вихров. — Разумеется, не со вчерашнего дня, — сказала с грустной усмешкой Мария. — Мне признаюсь, как ты там не объясняй, что он был кавказский герой, всегда казалось и будет казаться непонятным, за что ты в него влюбилась. Очень просто, тогда военные были в моде. На меня, девочку, это и подействовало. Кроме того, все говорили, что у него сердце прекрасное. Конец цитаты. Дальнейшее развитие этой новой любовной линии, ввиду ее неправдоподобия и отсутствия со стороны автора хоть какой-то психологической аргументации, на мой взгляд, ниже всякой критики. В результате от нее устаешь настолько, что все чаще и чаще в голову приходит неизбежная мысль. Хоть бы автор поженил их, что ли. Тогда, кстати, наверняка... Заодно закончился бы этот до чрезвычайности затянутый и успевший уже надоесть роман. Однако куда там, подобные несуразности по воле автора все более и более множатся. Например, ввиду романа «Героя со своей кузиной» в число главных действующих лиц уже ближе к концу неизбежно попадает ее муж. Фигура для нас интереснейшая, могшая стать воплощением русского патриотического идеала в военном его варианте. Но выписанное чрезвычайно двусмысленно и непоследовательно, в том числе и в области, так сказать, семейной жизни, где он внезапно, без всяких психологических мотивировок, опять-таки, предстает записным пошляком. Последнее, кажется, только для того, чтобы оправдать такой же психологически непоследовательный переход его жены от амплуа добродетельной и влюбленной в него женщины, каковой автор старательно создавал на протяжении всего романа, к едва ли не свободной в вопросах пола эмансипе. Единственный, пожалуй, психологически точно разработанный женский образ в романе — это не упоминавшаяся до сих пор некая Катиш Пряхина, девица, к счастью своему, некрасивая, да к тому же и нелепая, но отзывчивая, подруга всех сменяющихся вихровских возлюбленных, ближе к концу романа уходящая сестрой милосердия на Крымскую войну, чтоб на ней и погибнуть. Не помню, отмечал ли я уже еще одну интересную особенность писательской манеры Писемского. При том, что он довольно глубоко передает противоречия, которыми отличается практически любой человеческий характер, уживающий в себе одновременно несколько противоположных друг другу свойств, он почти начисто лишен способности давать эти характеры в развитии. Посему персонажи всех его романов покидают их в точно таком же состоянии, в каком предстали на первых его страницах. Главный герой рассмотренного нами произведения не только не исключение из этого правила, но едва ли не нагляднейший тому пример. Хотя, если быть справедливым, частицу какого-то нового понимания к концу романа он все-таки обретает. Наблюдая череду смертей некогда близких ему людей, изуверившийся во всем, даже в столь любимых им женщинах, герой, далее неточная цитата из романа, «дорого дал бы, чтобы все вышло у него из головы». «И прошедшее, и будущее», — конец цитаты, и тем самым, добавляя уже от себя, приближается к той черте, переступив через которую может обрести христианский строй души, а заодно и стимул к обратному движению в сторону той нерассуждающей и всепоглощающей религиозности, которая не раз посещала его в юности. Однако этой возможности автор, прервавший роман буквально на пустом месте, ему почему-то не дает. Причина, как мне кажется, в том, что для Писемского, всегда очень точно фиксирующего внешнее греховное состояние людей, подобных Вихрову, разрушительные внутренние процессы, происходящие в глубине, едва ли доступны. Отсюда смазанность не только этого, но и других финалов.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Полочка». Из воспоминаний моего приятеля. Знакомые и незнакомые люди ходили вдоль полок и с любопытством разглядывали книги, показывали пальцами на портреты писателей и путали. Они Гончарова принимали за Тургенева и Пушкина смешивали с Жуковским. Только небольшая группа совсем незнакомых мне людей держалась особняком. Они принесли фарфоровый венок с лентами, ни с кем не здоровались и сейчас же после панихиды ушли. Их знал только дядин старичок. «Тоже в журналах пишут», — сказал он. Я с благоговением посмотрел им вслед. Проползли два томительных дня. Дядю похоронили. В большой комнате, где недавно стояло тихое кресло, теперь гремели тарелками, кушая блины и кисель. Высокий человек, дядя-наследник, распоряжался. Хлопали пробки, пахло ладаном и воском. Озабоченно официанты обносили заливной рыбой, кто-то шепотом возле меня говорил о капиталах. А тысячи книг смотрели на все с холодным спокойствием. Первая острота потери прошла. Я смотрел на отказанные мне полки и считал корешки. Много я насчитал за время обеда, что-то более 500. Красные и зеленые корешки сливались, я путался и считал снова. После обеда, когда все стали расходиться, я понял, что больше не попаду сюда. В последний раз окинул я взглядом стройные ряды книг и остановился на моих полках. «Когда же дадут мне их?» — спрашивал я себя. «Чего же ты стоишь?» — окликнули меня из передней. Я указал пальцем на свои полки. «Дядя отказал мне их. Это мои книги», — сказал я. Затихавшее чувство утраты поднялось снова. Мне чувствовалось, что я опять что-то теряю. Ни книги как ценность я не умел тогда оценивать на рубли. Мне дороги были они, как дядины книги. — Тише! Что ты болтаешь? Какие книги? Я знал, что я не болтаю. Эти книги отказал мне дядя. Он даже записал золотую книжку. Дядя-наследник говорил что-то бойкому человеку, что-то записывал и распоряжался. В руке у него была знакомая книжечка с золотым обрезом. Не раздумывая, я подошел к нему, выждал, когда он перестанет говорить, и осторожно потянул его за сюртук. Он обернулся и посмотрел на меня. — Тебе что, мальчик? — спросил он сухо. — Книги, — забормотал я. — Вон те книги, две полочки. Дядя сказал, записал в книжку. «Ах, не мешай ты!» Он отвернулся и, постукивая длинным пальцем по книжечке, сказал кланявшемуся человечку, «Представьте самый подробный счет расходов и документы». меня потянули за руку, и я ушел. Больше я не был здесь и не видал дядиных книг. Я слышал, что их стащили с полок, запаковали в кули и продали торговцу книгами. Где теперь они? Я часто думаю об этом. Где они, так лелеемые когда-то? С них ежедневно стирали пыль. Они стояли такими стройными, внушительными рядами, казались мне полными скрытой великой силы. Они были так же чисты, как и вписанные в них мысли. Может быть, их вывезли на рынок, и они разбились по уголкам и полкам. Может быть, попали на чердаки и подвалы, на непокрытые столы, на которых никогда не лежало книги, в корявые мозолистые руки, как руки Степана, занесенные снегом деревни. А может быть, и до сих пор распродаются на рынках и мокнут под дождем в связках. Не знаю. Раньше я жалел, что они разлетелись. А теперь я понимаю, что лучше, чтобы они ходили из рук в руки и говорили так, как они могут говорить, мыслями, втиснутыми в черные строки. Да, у меня не было книг в роскошных переплетах, двух полок, отказанных мне дядей. Но у меня осталась полочка, макаронная полочка. Стоило взглянуть на нее, на десятка три книг, на сову, оберегающую мудрость, передо мной ярко-ярко вставал дядя. Самые лучшие итальянские макароны. Да, немного смешно, но и теперь еще розовым облаком поднимается прошлое, и на глаза набегает сетка. А Степан все еще читал записки охотника. Вскоре после похорон дяди он как-то остановил меня и сказал: «А с книгой-то как быть? Кому ее теперь?» «Да разве ты ее не прочел?» «Прочесть-то я ее прочел, только я сызнова. В третий раз читаю. Вот какое дело!» Так мы и не додумались. Как-то вскоре заехал к нам дядя-наследник. Я вспомнила книги, взял ее у Степана, и когда дядя-наследник пил в зале чай, я положил ее перед ним и сказал: «Это книга дядина. Он давал ее читать нашему дворнику Степану». Дядя-наследник повертел ее, прикинул на руке и сказал: «Куда она мне? Возьми ее себе, на память». Я шаркнул ножкой и отправился в кухню. — Степан, — торжественно сказал я, — вот тебе от дяди, на память. Он взял ее обеими руками, долго вертел и оглядывал. — Вот буду помнить старичка, царство ему небесное. — Какой человек-то был! — сказал он с чувством. — Такой человек! Так это прямо что-нибудь особенное!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.